Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. Катя Овсяникова – кандидат биологических наук, морской биолог. Изначально она из Москвы, но сейчас живет и работает в Брисбене. Катины родители – арктические биологи мирового уровня. Всю жизнь проработали на острове Врангеля. Поэтому Катина знакомство с Арктикой началось с малых лет. Мы поговорили с Катей про далекие суровые регионы и про то, каково быть женщиной там, куда женщин раньше не пускали. Каково это вообще было? Все дети едут летом к бабушке в деревню или на дачу, а ты едешь с родителями изучать белых медведей.
Ну, во-первых, я ездила к бабушке на дачу много лет. То есть я, собственно, много лет фактически жила с бабушкой и дедушкой, потому что родители изучали белых сов и белых медведей. Когда ты в этом варишься с детства, то это, мне кажется, чем-то таким странным-то, потому что сравнить не с чем. И пока я работала на кораблях, ну, как бы такой экспедиционный народец очень часто из всяких таких необычных мест, то, что я там, не знаю, была там в Арктике и Антарктике, никого не удивляет, потому что все там были. У нас там есть такой анекдот, да, что там был потерянный медвежонок на острове, и в 90-е годы переправляли его в зоопарк в Голландии. Мой папа договорился, чтобы он, ну, как бы, чтобы он не умер. А в 90-е годы не было никакой инфраструктуры, чтобы это делать адекватно. Поэтому построили вольер у нас на даче, на передержку. И у нас на даче, значит, жил белый медвежонок. Я сейчас, когда рассказываю людям, я думаю, да, наверное, это немножко странно.
Давай немного сейчас в сторону уйдем, про экотуризм поговорим. После 90-х начала расти популярность экотуризма.
В целом, в последние десятилетия очень развивается как раз вот направление туризма, которое не просто там типа вот щелкнуться на фоне Эйфелевой башни, а именно сделать что-нибудь интересное и поехать в какие-нибудь интересные места. И это, конечно, ну как бы такой обоюдоострый меч с точки зрения биолога и охраны природы, да, потому что, конечно, если ехать в дикие места, то это большое беспокойство там и для животных, и для экосистемы, это нужно регулировать и делать адекватно. Однако, как бы вторая сторона этого, и это вот то, как раз, что хотелось бы развивать, если люди полностью оторваны от этих диких мест и не имеют возможности там их увидеть и о них знать, то они меньше будут о них заботиться. И как бы этот вот баланс, это как раз такая вот очень тонкая грань, которая как операторам, так и работникам этой сферы необходимо поддерживать. Но ты как бы всегда себя чувствуешь немного таким адвокатом дьявола, потому что вроде мы биологи, мы должны животных защищать, а тут вот мы тащим туда толпу людей, и как бы это вот все такая тонкая грань. А в плане того, как выбирать оператора, ну, это зависит от некоторых аспектов. Во-первых, есть такой градиент, да, есть суда, которые и компании, которые именно давят на комфорт и лакшери. Ну, в таком случае там будет, скорее всего, более такой развлекательный аспект, чем познавательный. А экспедиционные суда, они именно интересуются посмотреть, понять, приглашают лекторов, которые могут интересные вещи рассказать. И еще, конечно, нужно смотреть в плане того, как оператор себя позиционирует в отношении обращения с животными, обращения с местными сообществами, что это экологически ответственное и социально ответственное, и уважительное отношение, бережное. Особенно хорошо, если они поддерживают там какую-то науку или какую-то охрану природы. То есть, понятное дело, что на 100% никогда не знаешь, пока не увидишь, как это происходит. Но это, конечно, нужно иметь в виду, потому что любой экотуризм – это как бы вторжение в чью-то территорию, и ну, как бы нужно стараться это делать максимально бережно, максимально ответственно. Посещение этих мест – это привилегия, а не право.
Про Антарктику давай поговорим, так как она к нам ближе. Когда ты была и почему?
Ну, в Антарктике я была много раз. Исходно я начала на судах, тоже как морской биолог, как гид. Это, конечно, был потрясающий опыт. Исходно я начала работать, ну, вот из Новой Зеландии, то есть это море Росса и Восточная Антарктика. Это такие более удаленные и более труднодоступные места. И Южный океан – это такой самый бурный океан в мире. Он известен своим скверным характером. И это, в общем, правда. Ну и как бы вот я из Новой Зеландии, просто транзит до ближайшего как бы точки континента занимает там 4 дня. Поэтому, естественно, нужно быть к этому готовым, то есть это бурные воды. У нас один пассажир в какой-то момент сказал очень классную такую фразу, по-моему, очень подходящую, что посещение Антарктики — это наиболее приближенный опыт, как слетать на Луну, не покидая Земли. После ряда лет, когда я вот ходила туда просто каждый год с судами, я потом делала магистратуру в Новой Зеландии. Я полетела в Антарктику в качестве полевой работы, и мы изучали посадок.
Не страшно становится в какой-то момент, что ты, ну, в каком-то таком, грубо говоря, замкнутом пространстве, хотя оно открытое, естественно, но ты не можешь просто взять и решить, что я хочу, вот, завтра я хочу уехать.
Ну, знаешь, это чувство одиночества и замкнутости, оно есть как бы везде. Потому что когда, ну, мои родители работали на острове Врангеля, да и сейчас, на самом деле, собственно, не сильно поменялось, ты тоже полностью оторван, ты ждешь вертолета. И это как раз стимулирует то, что ты понимаешь, что ты как бы, ну, рассчитываешь только на себя и на там своих товарищей или коллег. Поэтому там, когда проходишь там всякие эти курсы первой помощи, говорят, вот, а если вот это случилось, то вызовите скорую помощь. Я говорю, окей, а если скорой помощи нету, что делать? Не, ну вы вызовите скорую помощь. Я говорю, хорошо, а если я работаю там, где ее нету, то что делать-то? И вот это, конечно, такой момент, да.
И что делать?
Ну, головой думать.
Ну, а это понятно, но а вот пример какой-то можешь привести? Были какие-то ситуации?
Одна бабушка по пути в Антарктику упала и треснула себе бедро, и она была просто в койке на протяжении всего рейса. Но она как бы сама согласилась, что типа, ну, то есть можно было либо развернуть судно и просто идти всем обратно, либо, соответственно, ей идти туда и потом ждать, когда можно будет эвакуироваться. Бывает, что меняешь маршрут, чтобы идти как можно быстрее к ближайшему населенному пункту, чтобы человека вывести.
Так, а если я вот мне рожать, мне помогут?
Лучше не рожать. Если прям совсем рожать, то, наверное, лучше в Антарктику прям сразу не ехать. Ну и потом, опять же, в Антарктике там нету населенных пунктов, там научные базы. Поэтому, в принципе, там рожать не принято, хотя это случалось, но это был специальный такой план.
То есть все-таки было?
Антарктика — это ничей континент. Исходно, когда начали его открывать, начались всякие там споры и так далее в плане, типа, чья территория, кто первый увидел, кто первый там высадился. В 1958, по-моему, году, удивительное, на самом деле, достижение, вообще-то, мировой политики, разгар холодной войны. Страны собрались, подписали Антарктическое соглашение, по которому договорились, что Антарктика будет ничейным континентом, то есть никто на ней не имеет земли, и разрешено только мирные действия, никакой военной активности, и только для науки и сотрудничества. При этом Антарктика поделена на как бы зоны влияния, ну, потому что, ну, кто-то должен делать менеджмент, да, даже если он не владеет территорией. То есть некоторое такое вот то как именно к этим зонам там страны относятся. На стороне Южной Америки там есть аргентинские базы, и они очень хотели прям вот утвердить, что это их земля, и привезли туда там каких-то женщин, чтобы они там родили детей, чтобы типа вот есть граждане Аргентины, которые родились в Антарктиде.
Кого быть женщиной в Антарктике, в Арктике?
Хороший вопрос. Женщиной, конечно, быть непросто. Я там неоднократно в числе, ну вот особенно не на кораблях как бы там все работают на равных, а вот именно в таких приватных экспедициях, там, когда мы на снегоходах там ездили, то постоянно. А что ты вот не дома, а тебе детей рожать, а ты там, извиняюсь, попу морозишь, да? Ну, как бы, ну и, в общем, есть момент, попу ты, конечно, морозишь. Но, опять же, у меня, слава богу, есть пример мамы, которая всю жизнь прожила, не то, что прожила, проработала много лет, и она, причем, вообще живет в своем стационаре в одиночку, когда у нее сезон, и она изучает. То есть она там живет одна и, как бы, совершенно в состоянии себе позаботиться и, там, от медведей защититься, и все. Но, естественно, приходится отфутболивать такие комментарии, продолжать делать то, что тебе хочется. Ну, и особенно в России иногда приходится давить и доказывать, что вообще-то как бы никто тебе не должен там поучать, где именно должна быть женщина. Многие исследовательницы и просто путешественницы, но, тем не менее, стереотипы, они такие стереотипы. Вообще, женщин исходно на базы не брали вообще, и когда они там начали появляться в 50-е или 60-е годы, их там, ну, сильно травили. Потом, когда на зимовке долго не пускали, И я, собственно, знакома была с женщиной, которая с австралийкой, которая была второй женщиной-начальником станции. И это вот типа было там, ну, относительно недавно, 80-е годы, наверное. Вот. А в России, ну, на российские базы, например, они вообще женщин не берут. Говорят, там вот объявление на работу, типа, нет, извините, только мужчины. Потому что у нас, очевидно, мужчины не считается, что могут сожительствовать с женщиной на протяжении года в изолированном пространстве и не сделать чего-нибудь плохого. Не знаю, ну, печально, конечно, но так, да.
Спасибо большое Кате за разговор. Мне кажется, именно благодаря таким женщинам, как Катя и ее мама, тем, кто, несмотря ни на что, продолжают заниматься любимым делом, для нас, женщин в принципе, открывается больше дверей. А вы слушали подкаст SBS Russian. С вами была Касатка Лера Швец.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.